Во враге, 1900 год. Действие рассказа «Во враге» происходит полвека назад. Рассказ был написан в 1900 году. Место действия — русское село Уклеево. Село это было известно лишь тем, что как-то на поминках старый дьячок увидел среди закусок зернистую икру и стал есть ее с жадностью. Его толкали, дергали за рукав, но он словно окоченел от наслаждения. Ничего не чувствовал и только ел. Съел всю икру, а в банке было фунта 4. И прошло уже много времени, с тех пор дьячок давно умер, а про икру все помнили. Жизнь ли была так бедна здесь, или люди не умели подметить ничего, кроме этого неважного события, происшедшего 10 лет назад, а только про село Уклеево ничего другого не рассказывали. Или, вернее, кроме этого и нечего было рассказывать. В этом эпизоде, по крайней мере, слышалась веселая человеческая улыбка. Все остальное было не только будничным, но и злым. Серое осиное гнездо обмана и несправедливости. Во всем селе было только 2 порядочных дома, каменных, крытых железом. В одном помещалось волостное правление, в другом двухэтажном, как раз против церкви, жил Цыбукин Григорий Петров, епифанский мещанин. Оба этих дома — обиталище зла. Все в рассказе, за исключением детей и липы, женщины-подростка, представляет собой ряд последовательных обманов, ряд масок. Первый обман. Григорий держал бакалейную лавочку, но это было только для вида. На самом же деле торговал водкой, скотом, кожами, хлебом в зерне, свиньями. Торговал чем придется. И когда, например, за границу требовались для дамских шляп сороки, то он наживал на каждой паре по 30 копеек. Он скупал лес на сруб, давал деньги в рост, вообще был старик оборотливый. С этим Григорием произойдет интересное перевоплощение в рассказе. У старого Григория 2 сына, один из них глухой, помогавший отцу по дому, женат на приятной с виду здоровой молодой женщине, оказавшейся на деле сущим дьяволом. Другой служит в полиции, он холост. Вы заметите, что Григорию очень по душе его невестка Аксинья. Почему, вскоре станет ясно. Старый Григорий, вдовец, женился вновь. Новую жену его зовут Варвара. Едва она поселилась в комнатке в верхнем этаже, как все просветлело в доме, точно во все окна были вставлены новые стекла. Засветились лампадки, столы покрылись белыми, как снег, скатертями. На окнах и в палисаднике показались цветы с красными глазками. И уж за обедом ели не из одной миски, а перед каждым ставилась тарелка. Она тоже поначалу кажется доброй, очаровательной женщиной, во всяком случае добрее старика. Когда в заговенье или в престольный праздник, который продолжался 3 дня, сбывали мужикам протухлую солонину с таким тяжким запахом, что трудно было стоять около бочки, и принимали от пьяных в заклад косы, шапки, женины платки, когда в грязи валялись фабричные, одурманенные плохой водкой, и грех, казалось, сгустившись уже туманом, стоял в воздухе, тогда становилось как-то легче при мысли, что там, в доме, есть тихая, опрятная женщина, которой нет дела ни до солонины, ни до водки. Григорий — тяжелый человек, и хотя он мещанин, вышедший из крестьян, отец его, вероятно, был зажиточным крестьянином, он ненавидит крестьян. Потом начинается второй обман. Под веселостью Аксиньи таится та же страшная суть. Поэтому Григорий так восхищается ею. Эта красавица нечиста на руку. Аксинья торговала в лавке и слышно было во дворе, как звенели бутылки и деньги, как она смеялась или кричала, и как сердились покупатели, которых она обижала. И в то же время было заметно, что там в лавке тайная торговля водкой уже идет. Глухой тоже сидел в лавке или без шапки, заложив руки в карманы, ходил по улице и рассеянно поглядывал то на избы, то вверх на небо. Раз шесть в день в доме пили чай. Раза четыре садились за стол есть, а вечером считали выручку и записывали, потом спали крепко. Затем следует небольшой переход к ситцевым фабрикам и их владельцам. Назовем их для простоты Хрымины. Третий обман — супружеская измена. Аксинья не только обманывает покупателей в лавке, она также обманывает мужа с одним из этих фабрикантов. Четвертый обман — всего лишь небольшой подлог, род самообмана. Провели телефон и в волосное правление, но там он скоро перестал действовать, так как в нем завелись клопы и прусаки. Волосной старшина был малограмотен и в бумагах каждое слово писал с большой буквы, но когда испортился телефон, то он сказал: «Да, теперь нам без телефона будет трудновато». Пятый обман. Он связан со старшим сыном Григория, полицейским Анисимом. Тут мы оказываемся в самом логове обмана. Но Чехов не открывает всей правды об Анисиме. Старший сын Анисим приезжал домой очень редко, только в большие праздники, но зато часто присылал с земляками гостинцы и письма, написанные чьим-то чужим почерком, очень красивым, всякий раз на листе пищи и бумаги в виде прошения. Письма были полны выражений, каких Анисим никогда не употреблял в разговоре. «Любезные папаша и мамаша, посылаю вам фунт цветочного чаю для удовлетворения вашей физической потребности». Здесь кроется какая-то тайна, которая потом разъяснится, как, например, слова «чьим-то чужим почерком очень красивым». Однажды он возвращается домой, и что-то в нем выдает, что его уволили из полиции. Но случай этот никого не трогает. Наоборот, он представляется праздничным. Анисима хотят женить. Варвара, жена Григория и мачеха Анисима, говорит: «Как же это такое, батюшки? Этих тех парня уже 28-й годочек пошел, а он все холостой разгуливает. Ох, тех-тех!» Из другой комнаты ее тихая, ровная речь слышалась как «ох, тех-те». Она стала шептаться со стариком и с Аксиньей, и их лица тоже приняли лукавое и таинственное выражение, как у заговорщиков. Решили женить Анисима. Тема детей. Переход к главной героине рассказа — девушке Липе. Она была дочерью вдовы-поденщицы и помогала матери на поденной работе. Она была худенькая, слабая, бледная, с тонкими нежными чертами, смуглая от работы на воздухе, грустная. Робкая улыбка не сходила у нее с лица. И глаза смотрели по-детски, доверчиво и с любопытством. Она была молода, еще девочка с едва заметной грудью, но венчать было уже можно, так как года вышли. В самом деле она была красива, и одно только могло в ней не нравиться — это ее большие мужские руки, которые теперь праздно висели, как две большие клешни. Шестой обман связан с Варварой, которая хоть и приятна на вид, но на самом деле под пустой оболочкой ее поверхностной доброты ничего нет. Таким образом, вся семья Григория — оборотни, прикрывающие обман. Затем появляется Липа, а вместе с ней новая тема — тема доверия, детского доверия. Вторая глава заканчивается еще одним штрихом в характере Анисима. Он фальшив насквозь. С ним случилось нечто ужасное, и он неумело скрывает это. После смотрин назначили день свадьбы. Потом у себя дома Анисим все ходил по комнатам и посвистывал, или же вдруг, вспомнив о чем-то, задумывался и глядел в пол неподвижно, пронзительно, точно взглядом хотел проникнуть глубоко в землю. Он не выражал ни удовольствия от того, что женится скоро на Красной Горке, ни желания повидаться с невестой, а только посвистывал. И было очевидно, что женится он только потому, что этого хотят отец и мачеха, и потому, что в деревне такой уж обычай — сын женится, чтобы дома была помощница. Уезжая, он не торопился и держал себя вообще не так, как в прошлые свои приезды. Был как-то особенно развязен и говорил не то, что нужно. В третьей главе обратите внимание на светло-зеленое ситцевое платье Аксиньи, сшитое к свадьбе Анисима и Липы. Чехов последовательно описывает ее как присмыкающееся. На востоке России водится вид гремучей змеи, который называется «желтое брюшко». Варваре шили коричневое платье с черными кружевами и со стеклярусом, а Аксинье — светло-зеленое, с желтой грудью и со шлейфом. Хотя про портных сказано, что они хлыстовки, в начале века это не значило, например, что они хлестали друг друга. Хлысты были одной из многочисленных сект в России. Григорию даже удается обмануть двух бедных девушек. Когда портнихи кончили, то Цыбукин заплатил им не деньгами, а товаром из своей лавки. И они ушли от него грустные, держа в руках узелки со стеариновыми свечами и сардинами, которые были им совсем не нужны. И, выйдя из села в поле, сели на бугорок и стали плакать. Анисим приехал за три дня до свадьбы, во всем новом. На нем были блестящие резиновые калоши, и вместо галстука красный шнурок с шариками, и на плечах висело пальто, не надетое в рукава, тоже новое. Степенно помолившись Богу, он поздоровался с отцом и дал ему 10 серебряных рублей и 10 полтинников, и Варваре дал столько же, а Ксинии 20 четвертаков. Главная прелесть этого подарка была именно в том, что все монеты, как на подбор, были новенькие и сверкали на солнце. Это были фальшивые деньги. Автор намекает на Самородова, друга и сообщника Анисима, хмурого тщедушного человека с красивым почерком, которым написаны письма. Постепенно становится ясно, что Самородов руководит их подпольным предприятием. И Анисим всячески старается набить себе цену, хвастаясь своей необыкновенной наблюдательностью и способностями полицейского. Как полицейский и как мистик он знает, однако, что украсть всякий может, а вот как сберечь? В этом любопытном персонаже сквозит какая-то занятная мистика. Прелестно описаны приготовления к свадьбе и настроение Анисима в церкви. Его вот венчают, его нужно женить для порядка. Но он уж не думал об этом, как-то не помнил, забыл совсем о свадьбе. Слезы мешали глядеть на иконы, давило под сердцем. Он молился и просил у Бога, чтобы несчастье, неминуемое, которое готово уже разразиться над ним не сегодня, завтра, обошли бы его как-нибудь, как грозовые тучи в засуху обходят деревню, не дав ни одной капли дождя. И столько грехов уже наворочено в прошлом, столько грехов, так все невылазно, непоправимо, что как-то даже несообразно просить о прощении. Но он просил. И о прощении, и даже всхлипнул громко, но никто не обратил на это внимания, так как подумали, что он выпивший. На мгновение возникает детская тема. Послышался тревожный детский плач. «Милая мамка, унеси меня отсюда, касатка!» «Тише там!» — крикнул священник. Затем появляется новый персонаж — Елизаров, по прозвищу Костыль, плотник и подрядчик. Это трогательное существо, очень мягкий и наивный, и немного выживший из ума человек. Он и Липа одинаково мягкие, простые и доверчивые люди, и оба они очень человечны. Зато в них нет изворотливости, присущей злым персонажам рассказа. Костыль как будто одарен предвидением. Он интуитивно стремится предотвратить катастрофу, которую повлечет за собою эта свадьба. Анисим, и ты, деточка, любите друг дружку, живите по-божески, деточки, и Царица Небесная вас не оставит. — Деточки, деточки, деточки! — бормотал он быстро. — Аксиньюшка, матушка, Варварушка, будем жить все в мире и согласии, топорики мои любезные. Он называет людей уменьшительными именами своих инструментов. Седьмой обман. Еще одна подмена, еще один обман относится к волосному старшине и волосному писарю. Они, служившие вместе уже 14 лет и за все это время не подписавшие ни одной бумаги, не отпустившие из волосного правления ни одного человека без того, чтобы не обмануть и не обидеть, сидели теперь рядом, оба толстые, сытые, и казалось, что они уже до такой степени пропитались неправдой, что даже кожа на лице у них была какая-то особенная, мошенническая. Пропитались неправдой. Это и есть один из лейтмотивов рассказа. От вас не ускользнут разнообразные подробности, связанные со свадьбой. Бедный Анисим, предающиеся размышлениям о своем бедственном положении, о роке, нависшем над ним. Какая-то баба, кричащая на дворе, насосались нашей крови ироды, нет на вас погибели. И замечательный портрет Аксиньи. У Аксиньи были серые наивные глаза, которые редко мигали, и на лице постоянно играла наивная улыбка. И в этих немигающих глазах и в маленькой голове на длинной шее, и в ее стройности было что-то змеиное, зеленое с желтой грудью, с улыбкой, и она глядела, как весной из молодой ржи глядит на прохожего гадюка, вытянувшись и подняв голову. Хрымины держались с ней вольно, и заметно было очень, что со старшим из них она давно уже находилась в близких отношениях. А глухой ничего не понимал, не глядел на нее. Он сидел, положив ногу на ногу, и ел орехи, и раскусывал их так громко, что, казалось, стрелял из пистолета. Но вот и сам старик Цыбукин вышел на середину и взмахнул платком, подавая знак, что и он тоже хочет плясать русскую. И по всему дому и во дворе в толпе пронесся гул одобрения. Сам вышел, сам. Плясала Варвара, а старик только помахивал платком и перебирал каблучками. Но те, которые там во дворе, нависая друг на друге, заглядывали в окна, были в восторге и на минуту простили ему все — и его богатство, и обиды. «Молодчина, Григорий Петров!» — слышалось в толпе. «Так, старайся! Значит, еще можешь заниматься!» Все это кончилось поздно, во втором часу ночи. Анисим, пошатываясь, обходил на прощание певчих, музыкантов и дарил каждому по новому полтиннику. И старик, не качаясь, а все как-то ступая на одну ногу, провожал гостей и говорил каждому: «Свадьба 2000 стоила». Когда расходились, у шикаловского трактирщика кто-то обменил хорошую поддевку на старую, и Анисим вдруг вспыхнул и стал кричать: «Стой! Я сыщу сейчас! Я знаю, кто это украл! Стой!» Он выбежал на улицу, погнался за кем-то, его поймали, повели под руки домой и пихнули его пьяного, красного от гнева, мокрого, в комнату, где тетка уже раздевала Липу, и заперли. Через 5 дней Анисим, уважающий Варвару за ее порядочность, признается ей, что он в любую минуту может быть арестован. Когда он уезжает в город, следует замечательная сцена. Когда выезжали из оврага наверх, то Анисим все оглядывался назад на село. Был теплый и ясный день. В первый раз выгнали скотину, и около стада ходили девушки и бабы, одетые по-праздничному. Бурый бык ревел, радуясь свободе, и рыл передними ногами землю. Всюду, и вверху, и внизу, пели жаворонки. Анисим оглядывался на церковь, стройную, беленькую, ее недавно побелили, и вспомнил, как 5 дней назад молился в ней. Оглянулся на школу с зеленой крышей, на речку, в которой когда-то купался и ловил рыбу, и радость колыхнулась в груди, и захотелось, чтобы вдруг из земли выросла стена и не пустила бы его дальше, и он остался бы только с одним прошлым. Это его последняя мысль. А затем с Липой происходит чудесная перемена. Грехи Анисима не только томят и его, и Липу, но и сам он кажется Липе их олицетворением, хотя она совершенно не представляет себе его запутанной жизни. Теперь, когда он уехал, они больше не тяготят ее, и она свободна. Босая в старой поношенной юбке, засучив рукава до плеч, она мыла в сенях лестницу и пела тонким серебристым голоском, а когда выносила большую лохань с помоями и глядела на солнце со своей детской улыбкой, то было похоже, что это тоже жаворонок. Теперь Чехов должен справиться с труднейшей задачей. Он хочет воспользоваться тем, что Липа наконец заговорила, чтобы заставить ее, молчаливую, бессловесную, найти слова и заговорить о фактах, которые приведут к катастрофе. Она с костылем возвращается с богомолья, мать идет позади, и Липа говорит. А теперь Аксиньи боюсь. Она ничего, все усмехается, а только часом взглянет в окошко. А глазы у ней такие сердитые и горят зеленые, словно в хлеву у овцы. Хрымины младшие ее сбивают. У вашего старика, говорят, есть землица Бутекина, 10-40 землиц, говорят, с песочком, и вода есть. Так ты, говорят, Аксюша, построй от себе кирпичный завод, и мы в долю войдем. Кирпич теперь 20 рублей 1000. Дело спорое. Вчера за обедом Аксинья говорит старику, я, говорит, хочу в Бутекине кирпичный завод ставить, буду сама себе купчих, говорит и усмехается. А Григорий Петрович с лица потемнели, видно, не понравилось. Пока, говорят, я жив, нельзя врозь, надо всем вместе. А она глазами метнула, зубами заскреготила, подали оладьи, не ест. Когда они подошли к межевому столбу, костыль потрогал его. Прочен ли? Деталь, характерная для этого персонажа. В этот миг он, Липа и девушки, собирающие грибы, выглядят счастливыми, наивными, милыми людьми на фоне страдания и несправедливости. Они встречают идущих с ярмарки. То проезжала телега, поднимая пыль, и позади бежала непроданная лошадь, и точно была рада, что ее не продали. Между Липой и счастливой непроданной лошадью намечается неявная символическая связь. Хозяин Липы исчез. И еще один момент, отражающий тему детства. Одна старуха вела мальчика в большой шапке и в больших сапогах. Мальчик изнемог от жары и тяжелых сапог, которые не давали его ногам сгибаться в коленях. но все же изо всей силы, не переставая, дул в игрушечную трубу. Уже спустились вниз и повернули в улицу, а трубу все еще было слышно. Липа присматривается и прислушивается к этому мальчику, потому что она сама должна скоро родить.